Слава нашему Господу! Мы сегодня с вами коснемся одной интересной детали. Взаимоотношения люди-люди. Поскольку мы с вами движемся по первому посланию Коринфянам, и там описывается интересный сюжет. Сегодняшняя наша тема будет «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Это битва. При определенных условиях, если человек бывает побежденный злом, он не сможет победить добром, а побежденные, всегда проигрывающие битву, они становятся рабами, они становятся данниками, они теряют свободу. И там ряд последствий, одно за другим, одно за другим. Читаем 1 Коринфянам 6:7. 1 Коринфянам 6:7. «И то уже весьма унизительно для вас». Это не вопрос того унижения, с которым согласен Бог. Это не согласен Бог с тем, чтобы ты сам себя, говорит, унижал. Вот когда ты сам себя унижаешь, тогда, говорит, ты будешь возвышен Богом. Здесь унижение не под ноги смирения, в смирении пред ногами Господа, а под ноги дьявола. Зачастую так не рассматриваются эти вопросы. Зачастую вот сегодня впереди через брата был подчеркнут вопрос взаимоотношений людей. Кто, как, что, чего. Ведь Каин втягивал Авеля в большие скандалы и неприятности. По-другому, провоцировал Авеля доказать, что я, Авель, ни при чем, что ты от меня хочешь. Вывести Авеля из духовного равновесия. Сегодня этого как раз мы будем касаться. Дальше. При этом самым страшные последствия заключаются в том, что это отвлекающие маневры, при которых человек лишается венца. Дьявол приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. Но как это сделать? Втянуть человека в определенные взаимоотношения. И когда человек втягивается в эти взаимоотношения, начинает отстаивать себя, свои позиции, свое понимание, доходит до жуткого состояния, знаете, какого, открывает тайники своей души, объяснить и показать, что и почему. И идет по статье, по-другому не скажешь. Жемчуг и сокровища внутреннего своего человека, открывающие пред кем-то, в доказательство своей невиновности. И та сторона это втаптывает в грязь, затаптывает своими ногами, ставит ни во что. Дальше что будет? Обязательно набросится и растерзает. Каин растерзал Авеля. Вопрос решился. Теперь, при вот этих взаимоотношениях Бог предлагает, говорит, а вы, говорит, задумайтесь об одном вопросе очень серьезнейшем, чтобы вот при этих положениях не лишить себя награды венца святости. Читаем еще раз. 1 Коринфянам, 6 глава, стих 7. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою». На предмет чего? Интересно, тяжбы доказательства своей обиженности кто-то обидел, а вторая сторона – тяжбы доказательства чьей-то вины, потому что он обидел. И вот это тяжбы – возня. Доказать, что ты не виновен, и показать тому, что ж ты делаешь. Что он делает – это его вопрос, это стиль жизни его, его хождение, это его культура, его, это теперь его духовная национальность. Вот что увидел у своего духовного отца, то будет делать сам. В данном случае мы не разбираем вопрос «отец, мать по плоти». Нет. Иисус Христос говорит, «Я делаю то, что видел у отца своего, а вы делаете, что видели у отца вашего». Вспоминаем, да? И потому, говорит, «слово мое у вас не вселяется». Принципиально рассматривается вопрос. Бог был советником и советчиком, чтобы предложить, но человек не вмещал. Вот впереди до этого было заострено внимание. Неужели Бог не говорил Каину? А почему Каин не вмещал? Потому что у него был свой советник, свой советчик. У него своя была точка зрения и мышления. И у него внутренность уже была занята всем этим. Поэтому слово истины, как поступить, чтобы дальше жить чисто и свято, до этого человека не входит абсолютно нисколько. Вы знаете, мне вот сегодня я слушал эту тему, аж заслушался. Я скажу почему. Картины пошли. Тема, которая сейчас вот впереди была. И мне вспомнилась картина, когда мне лет 16 было. Приблизительный возраст, это не важно. Отец пришел после братского собрания, приблизительно так. И те вопросы, которые можно было рассказать, это были не таинства братских собраний, это было все, что можно было рассказать всему народу, не обязательно членам церкви. И он рассказывал интересное видение. Я не основываюсь на этом видении, но это видение очень совпадает с откровением нашего Господа, его притчей и его пророческим словом. Пять мудрых и пять неразумных. Итого 10. Но на первые минуты 10. Непонятно, кто есть кто. Ну, смотря для чьих глаз. Для семи божьих все понятно. Для демонических тоже. Для людских кое-кому что понятно. Птицу видно по полету, как она летит. И в том видении, которое отец принес, сюжетность была такого порядка. Голуби, говорит, такие средние. Я с комментариями сразу. В меру белые, в меру черные, ну, серые. В меру горячие, в меру холодные, ну, теплые. В меру туда, в меру сюда, и вашим, и нашим. Ну, приблизительно так. Я думаю, уже характеристика понятная. Это станет понятно потом из следующих деталей этого видения, но я просто наперед забежал. И когда, говорит, был клич с неба, эта стая голубей громадная-громадная поднялась и полетела. Ну, куда полетела, это уже детали. Ну, полетела. И потом, говорит, как не было больше клича с неба о продолжении действий, то они, говорит, приземлились. И когда приземлились, то стали видеть свои гнездовья. Но гнездовья – это разные вопросы. Кто что вьет, зачем вьет, почему вьет. Это так условно устроение места жительства, устроение семьи, устроение своего внутреннего состояния. Потому что, знаете, кто-то бросал шатры, раскидывал до Содома и Гоморры. Мы с вами разбирали, Бог заострял внимание, бывают люди в своей внутренности, вот она семья, но один разбрасывает, то его знает шатры до Кудова, а второй об этом ничего не знает. И потом один берется, другой оставляется. Вот теперь начинают всплывать определенные вещи. И после этого, говорит, когда они закончили заниматься вот этим гнездовьем, то делать было нечего, и они занялись выяснением голубиных взаимоотношений. Ну, Каин с Авелем выясняют взаимоотношения. Пять мудрых, пять неразумных тоже стали заниматься выяснением. Наши светильники гаснут, а ваши нет. Дайте вашего масла, и начинается, а вы идите к продающим. Ну так, да? Иисус говорит, я принес не мир, а меч. Фактически я являюсь миром, но в руках моих меч или в устах моих, говорит, слово меча для разделения человека с грехом. Кто отделился от греха, прилепился к Богу. Кто не прилепился к Богу, не отлепился от греха. Конфликт. И получается, вот оно что происходит. Практически в семьях. Рожденный по плоти гонит рожденного по духу. Желающий жить благочестиво будет гоним. Вот эти события стали происходить, вот согласно этого видения, голуби стали заниматься скубней. И при этой скубне, вот этот вопрос, на который хочу сейчас заострить наше внимание, на что Бог заострил, когда я сидел и слушал тему проповеди. И когда они, говорит, дрались и выясняли свои голубиные взаимоотношения, кто его знает, чем занимаются голуби, доказывают свою правоту или как. Согласно притчевого варианта, кто-то обвиняет кого-то, а кто-то защищается, я здесь ни при чем. Ну, примерно такая картина. И что удивительно, там, говорит, и капли крови были, и пух, и перья летели. Но что самое главное при вот этих взаимоотношениях, выяснениях, голуби из вот этого серого цвета ни туда, ни сюда, или из среднего такого оттенка, они стали менять оттенок своего обличия. Одни стали абсолютно белые, другие из серых стали абсолютно черные. И когда эти расцветки определились, ну до этого 10 голубок, не поймешь, где мудрые, где неразумные, ну непонятно. А тут как они проснулись, стали выяснять взаимоотношения, сразу стало понятно, кто мудрые. Мудрые говорят, у нас запас, а вам не дадим, иначе у нас будет гаснуть. Но там же можно на чувства давить. Ну где же ваши чувства, при том родственные, да мы вот, не дай Бог, там муж, а там жена, или наоборот, там дети, родители, понимаете, или как. Или часть детей там, часть там. Но это же кошмарище какое-то, да, это меч, пришедший в семью и разделяющий. И идет разделение, и вот начинается. И мудрые, слава Богу, что Бог интересную деталь показывает. У них мудрости хватило и смелости. Что сказать? Пойдите куда? К продающим. Этим давно, говорит, надо было заняться, проблемы бы не было бы. А там же получается, ну где же ваши чувства сострадания? И вот оно пошло. И вот когда эти голуби разделились на две расцветки, белые и черные, второй глаз с неба, и белые поднялись. Я не основываюсь на этом видении. Я не беру его в основу. Но оно очень совпадает с рядом мест Священного Писания. Что и произошло, когда мы приехали сюда, в Америку. А это спустя уже можно посчитать, сколько лет тому назад. И когда я в аэропорту увидел тьма тьмущую народа, встречающего одни других, я увидел столько своих друзей и знакомых, которые, правда, не меня встречали, но других своих родственников и так дальше. Но зато я всех видел. Многих я знал, многих нет. И меня волновал один из вопросов. Я говорю, сколько лет ты здесь уже живешь? Он говорит, 5 или 6, сейчас уже не помню, какие были ответы. То есть больше 4 лет. Я говорю, скажи, пожалуйста, в 2-3 словах, что здесь происходит с народом Божьим? Добрые становятся добрее, злые злее. Думаю, вот точно, как 5 неразумных, 5 мудрых. Как то видение с этими голубами. Понял. Дальше от него отхожу, к другому подхожу. А сам смотрю, думаю, чтобы этот не подошел во время вопроса, чтобы не услышал. И следующему человеку, которому задаю вопрос, чтобы не подсказал. Я говорю, сколько ты здесь? Он говорит, ну 5-6 лет. Я говорю, в 2-3 словах, что здесь с народом Божьим происходит? А тот отвечает, святые становятся святее, грешные грешнее. Думаю, я понял, я в правильное место приехал. Принципиально и в той стране правильные места. Знаете, что я понял? Скубня будет. Будет выяснение и доказательство. Но при этих вопросах определятся расцветки в абсолютно белую и в абсолютно черную. Внимательно обрати внимание каждый теперь за своей расцветкой. Я за своей, ты за своей, и так каждый. Какими принципами мы руководим мы во взаимоотношении, решении взаимоотношений? Вот сегодняшняя тема именно об этом. Притом с углом названия «Не будь побежден злом, доказывая о чистоте и справедливости, но победи зло добром». По-другому, останься обиженным, но только внимательно-внимательно слушаем. Остаться обиженным, но не оставаться в обиде. Колоссальная разница. Можно остаться обиженным, это к тебе так относятся, с тобой так поступают, тебя поливают грязью, тебя ни во что считают, тебя сравняли с землею, твой хребет сделали дорогой. Но ты в этом вопросе не останься обиженным в своей внутренности, чтобы обиды не было. Иначе обида захлопнет сердце, не будет возможности соединения с небом. Мне приходилось видеть моменты, когда пожилые родители были обижены. Очень похоже потому, что их дети стали взрослые, поженились замуж, вышли. Ну, наверное, согласие Бога, ну и самих родителей, но это уже детали. Вот, вопрос не в этом. Но вопрос оказался в том, что дети решили поразъехаться. И на этой почве у кого-то из родителей легкая обида, а у кого-то страшная обида. И дошло дело до того, что Дух Святой хочет наполнить человека своим присутствием, а человек замкнулся чуть ли не как кокосовый орех и не может открыться. Ужас заключается в том, что это обида. Кто живет в доме, кто в избе, а кто в обиде? Успеваем? Кто в городе, кто в деревне, а кто в обиде? И вот когда в это состояние человек входит, он там живет, он этим пропитывается. По-другому это проказа дома, которая входит уже, она вошла во внутренность этого дома. В данном случае дом, мы не разбираем семью, а разбираем вопрос. Разве не знаете, что тела ваши – суть, храм живущего вас Святого Духа? И вот этот дом, дом же его мы, если только упование, дерзновение, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Дом его мы не в смысле двое, трое, семья, поместное собрание, родственники или церковь вообще Христова по всему лицу земного шара. Это на своем месте. Дом я, дом ты, дом она, дом вы, дом они. Каждый в единственном экземпляре. Дом. Почему сказано в Священном Писании «вселюсь в них», не в общество вселюсь, а во внутренность каждого. И вот теперь, когда во внутренности каждого, не дай Бог, или кого-то, живет эта обида, то это получается прокаженный дом внутренности, и там все чувства пронизаны обидой. Дальше это приведет к жуткому состоянию. Молитвы будут с обидой, разговоры будут с обидой, обращение к Богу будет как обиженного, не находящего покой. Мы дальше выйдем на жуткую картину. Человек этот будет бегать за людьми, которые будут его утешать. В него что поставит Бога, Сына Божьего, как утешителя, который сказал, говорит, я пошлю вам другого утешителя, Духа Святого. И еще что удручающая картина. Человек лишает себя венца жизни в определенной степени, я сейчас не разбираю именно венца жизни или венца правды. Это отдельный вопрос. Как-то, возможно, мы опять коснемся относительно венцов, какие есть, о каких описывается, что есть венцы, когда их получают. Когда-то очень давно мы этого касались вопроса этой темы. Итак, чтобы остаться обиженным, как к тебе относятся, но не остаться в обиде, живущей во внутренности. Потому что следующий вопрос. Человек, который не приходит к Богу, чтобы Бог его утешил, обязательно будет бегать за людьми, за утешителями. И будет искать тех, которые солидарны, согласны, воспринимают все эти картины, которые принимают то, что он говорит. И дальше идет это осквернение, и дальше идет это ужас. то беда страшнейшая. Оттуда заражаются церкви, а не только семьи и тому подобное. Дальше вытекает вопрос. Кто первый пожаловался, тот прав. Знаем, да, нет? Мы с вами разбирали, Бог конкретно заострил внимание. Восприятие информации в одно ухо, то уже беда и кошмар. Это первое, как сказать, ну, открывается состояние человека, склонность к восприятию неправды. Ведь интересно, когда в свое время к нашему Господу подошел, кто-то и сказал, скажи, говорит, брату моему, чтобы разделил со мной имение. Образно говоря, Иисус сказал так, не втягивай меня в вашу тяжбу. Дальше. Но ты же учитель Израилев, ты же пророк, сильный в слове и деле. Знаете, так можно было сказать, да нет, ты ошибаешься жестоко, я сын Божий. Но он так никогда не говорил, он назывался я сын человеческий. Говорит, позволь, говорит, а кто меня поставил быть судьей и... Ну, решать вопрос, чтобы вас к миру приводить. Зачастую мы берем люди на себя позицию миротворцев. Примирение двоих. Занимаемся выяснением взаимоотношений, выслушивая одной стороны, отторжением второй стороны. Понимаете, и занимаемся безобразием. Всовываем нос не в свои дела. Помните, мы с темой этой касались, Бог открывал. С другой стороны, получается вытаскивать сучья как бы с глаз чужих. Нет, сучья остаются на месте, глаза вытаскиваются, а парадокс, свои бревна нисколько не мешают. Вот тут смотрите, какой вопрос. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою, то есть доказываете, что вы обижены, и доказываете виновность той стороны. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженным? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения?» Здесь интереснейший закон. И в чем он, интересно, заключается? Вот когда вы терпите лишение, то справедливость неба обязательно должна эти лишения восполнить. Но если эти лишения, которые вы теперь имеете, вы восполняете сами через доказательство вашей невиновности или доказательство чьей-то вины в ваш адрес, или вы начинаете бегать за людьми, которые вас утешат, войдут в ваше положение, ваше внимание, и с их помощью вы успокоитесь, то, во-первых, ставите Бога не во что, это величайшее оскорбление Его, потому что это Он должен утешить. Дальше Духа Святого вы игнорируете, а хотите говорить о вопросах, а хотите обогатиться дарами духовными. Вот один из величайших даров, если принципиально, самый главный дар во Вселенной, это Бог подарил своего Сына. В этом Сыне мы имеем все. Он отдал жизнь, Он отдал свое тело, отдал свою пролитую, святую, чистую кровь. Оттуда решаются вопросы. И мы теперь можем обогатиться Его нищетою. Его нищетою, если принципиально рассматривать, следующий подарок во Вселенной, это есть Дух Святой. Он говорит, я другого утешителя посылаю вам, который наставит, научит, будущее возвестит, напомнит вам все, что я говорил. Это глубочайшие вопросы. И следующий дар отсюда, чтобы мы правильно думали, рассуждали. Утешитель, имя Утешитель, дает самый главный дар. Какой, скажите, пожалуйста? Если его имя Утешитель, то его миссия утешить, поэтому дар утешения. А только утешенным сердцам можно дать следующие дары распределить, которые пойдут после дара утешения. Позвольте, можно ли огорченным душой давать дары Духа Святого? Они же мстить будут. Думаем. Так какого дара люди ищут? Я не знаю, когда мы придем по Коринфянам, достигайте даров больших или ищите. Надо еще подумать, о каких дарах речь идет. Знаете, Бог заостряет внимание достигнуть любви Сына Божьего, достигнуть того, чтобы он был на своем месте в моей и в твоей внутренности, иначе, говорит, помните, Исаия говорит, мы ни во что ставили его. Это до сих пор не быть утешенным в Боге и искать кого-то утешителем, это поставить Бога ни во что. Это он посылает Духа Святого, будет крестить Духом Святым и огнем, и первая миссия Духа Святого – утешитель. И он ставится ни во что. Но зато дары остальные давай загребай, особенно пророчество, видение, откровение. Да, там написано о пророчествовании. Только дай Господь, чтобы это пророчествование, Дух Утешителя, говорил к моей внутренности мне, а к твоей тебе. Что там будет сказано? Ну, там называются будут вещи своими именами. Ты уже утешен? Ты уже пришел к Господу или пришла к Господу в своих проблемах? Великая благодать свидетельствует Павел о благодати, данной церквам македонским. Они не примнулись скорбей, преизобилуют радостью, потому что позволили привести себя сами, ну, своими руками, или как это правильно выразить, какую-то мысль. Согласиться прийти к нему, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, сказал Иисус, я успокою вас. Это величайшая, оказывается, благодать научиться приходить к Господу в своих переживаниях и отдать Ему настолько эти переживания, чтобы потом спросить, слушай, а что у тебя были переживания? Ой, отшибло, забыл, не помню. Знаете как? Апостол Павел говорит, забывая заднее, простираясь вперед. Вопрос вот этого утешения во мне решился. Все, он утешил. Позволь, а что меня беспокоило? Вот где благодать Божия, дарованная церквам македонским. Они при множестве скорбей преизобилуют радостью. Скорби остались, как то бушующее море, на котором лодка плыла. И терпели ученики бедствия. Иисус пошел по воде, они увидели, думая, что призрак, вскричали, если это ты. Это, говорит, я повели идти по воде. Петр пошел, стал тонуть. Дальше хотели его принять в лодку. Там не сказано, что буря прекратилась. Лодка тотчас пристала к берегу, куда плыли. А буря на море так и осталось и продолжалось. При множестве скорбей преизобилуют радость. Это же вообще чудо, нет? Это, да, нам нравится чудо, когда он на лодке довольно перестанет, все перестало, и все гладко вокруг нас. Это так здорово. Он говорит, не в этом сущность благодати Божьей. Сущность благодати Божьей вокруг бушует и штормит, а внутри мир и покой. Но этот мир и покой, тогда, когда ты входишь в мир, которым является Христос, и покой на его груди. О, то закон! А тут получается, у вас, говорит, нету ни мира, ни покоя, вас настолько истрепали, затянули, втянули, что вы теперь там, и вы еще в состоянии обиженности. И эта обиженность перерастает в обиду. Ужас. Читаем Римлянам, 12 глава, с 18 по 21. Тут в 21 как раз эта фраза. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Проверяем, я себя, ты себя, так каждый. Мы побеждены злом? Или мы победили добром? У нас кипит желание мстительности, отомщения, чтобы за нас говорила справедливость Божья? Или мы вышли из этого положения? Мы не видим необходимости воздаяния даже? Какая степень? Градация – это ступени, первая, вторая, ну до десяти так посчитаем хотя бы, хорошо? Вот насколько мы успокоены в Господе? Я, ты, мы, вы, они. Вот там будут решаться вопросы. Читаем. Ну, давайте с 17 стиха почитаем Римлянам 12 главы по 21. 12, 17. «Никому не воздавайте злом за зло». Это же вопрос мстительности, правда, да? Должного возмездия, воздаяния, да, правда? «Уведите себя настолько в Господа, чтобы вам забылось оно, что, чтобы воздавать». Вот что удивительно. Интересно, когда входишь в Господа, и Господь входит в тебя, решается проблема твоего огорчения, каждый себя проверяй, то тебе не хочется ни зла, ни отмщения. Для тебя оно просто умирает. И когда оно умирает, знаете, оно тебя не тревожит, не волнует, не беспокоит. Ну, давайте проверять, как у вас, у нас, у меня, у каждого. Получилось? Нет. Если не получилось, значит, что-то живчики остались. Вот с этими живчиками надо работать срочно. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Отсюда вытекает вывод, что могут быть такие моменты, что ничего не получится. С одной стороны, может быть, вы не переложили, говорит, полностью все со своей стороны, говорит, вот не получилось, а вы все использовали, а вот эти вопросы тоже, ой, такие, говорит, даже в голову не приходили. Ну, неважно, какие. У каждой души свое положение. Но бывает момент, о котором Павел пишет, здесь говорится, вы все сделали со своей стороны по воле Бога, но результат ноль. В Ветхозаветных Писаниях об этом конкретно говорится. Я только, говорит, о мире, а не к войне. Я, говорит, ни у кого не забирал, не одалживал, никому ничего не должен. Но для чего, говорит, меня мать родила? Не смели возмущения против своей матери? Я, говорит, со всеми, говорит, в тяжбе, во вражде. И это, говорит, не от меня исходит, а от них. Позвольте, кому был должен Иисус? Где он был виноват, перед кем? Кого он обидел, кого он огорчил, скажите? Кому он горе сделал, кому боль принес? Ну, кто-нибудь может это показать? Иисус говорит интересную фразу. Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. А люди, вот они нашли. Большинство людей, понимаете, он не вмещался. Он нам соблазн. Нет, что-то не то, понимаете? И многие вещи, которые... Нет, ты несправедливо решаешь. Эти вопросы надо вот так решать. Вот интересно. Люди несправедливости учат Бога, который знает, что такое справедливость. Это, знаете, не то слово. Он справедлив. Судья всей вселенной может ли поступить несправедливо? В свое время определенная форма разговора Авраама с Богом на предмет там Лот, Содоме и Гоморре. Если 50 праведников сохранишь, да, а если там 40 и так дальше, и опускается, насколько я помню, до 10 дошло дело, и Бог дальше замолчал. А что замолчал, ушел? А может, там 10 нету? А сколько там было праведников, скажите, пожалуйста. В праведной душе своей мучился Лот. О жене не сказано, а дочери такое вытворили. Надо понимать, что это не впервые. Что не впервые? То есть они до этого уже докатывались, мысленно рассуждая во всех своих чувствах и прочих делах. То есть это был плод, у которого там, ой, какие были корни, да и были мотивы, почему она развернулась, жена его, и стала смотреть назад. А сколько там было праведников? Я выхожу на то, что был один, потому что Священное Писание говорит, в праведной душе мучился он, а жене не сказано, что она мучилась, и не сказано, что дети его мучились, дочери, ничего не говорится. Отсюда вытекает вопрос, потому-то Бог и замолчал, что десяти нету. О, если бы четверо было бы, какие там десять? И там интересная фраза, насколько я помню, судья всей вселенной может ли поступить, ну, не, или не по закону, или противомочно, или как сказать, примерно так. То есть несправедливо. Нет, это, говорит, исключено. И тут вдруг, понимаете, Сын Божий во плоти, ему хотят доказать, что его действия неправомочные, несправедливо он поступает. Вот это да. Следующий вопрос. Отсюда вытекает интереснейший закон. Мир. Позвольте, может ли быть мир тот, когда он говорит, я принес не мир, а меч для разделения внутри семьи? Только мы всегда уточняем этот вопрос. Он принес мир, примирение с Богом, за счет чего происходит разделение с грехом. И если кто-то не собирается освящаться так, как хочет Бог, то будет скубня, как у этих голубей, как у пяти мудрых с ними разумными, или неразумных с мудрыми и так дальше. Это же правда, правда. Поэтому тут беда. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Удивительно то, что Священное Писание говорит, не скоро совершаются суды Божьи, оттого люди не боятся делать злое. Ты это делал, я молчал, ты подумал, что я такой же, как ты, говорит, но придет время. И говорит, я назову свои или вещи своими именами. Павел Апостол интересную фразу пишет Тимофею или Титу. Грехи некоторых людей явны, прямо ведут к осуждению, у некоторых открываются впоследствии. А если не таковы, скрыться не сумеют. Сегодня мы не об этом вопросе. Поэтому есть интереснейшие законы. Бывает капля через край. То есть вот он, как сказать, капает, капает, и незаметно, незаметно, незаметно. Мы не ощущаем прибавления жидкости по капле, особенно если большой интервал в этой капели. Но вы знаете, интересно, в той стране, такие рисунки были интересные, сейчас уже такого, наверное, нету, но в некоторых местах и странах, я думаю, что есть. С крана капает капля, и там примерно было так сказано, что вы знаете, что за день у вас набежит ведро от одной капли, там, с каким-то определенным интервалом. Если капля немножко чаще, то у вас уже будет лишение воды, два ведра, три, четыре и так дальше. Она набегает, а кое-где-то настолько дорогая вода, что это капает золото из кармана, деньги. Но сегодня не об этом. Капля. Капля через край. Вы знаете, у синьки, ну, в той стране, знаете, синька добавляли во время стирки, там, полоскания, и белье отсинивали. Да, но жидкая синька. Жидкая синева. И вот если вы берете прозрачный стакан, и в него наливаете воду чистую, и капаете каплю синьки, то когда она падает и соприкасается с водой, вы видите эту каплю, ее падение. И когда она ударилась в воду, первое мгновение вы видите некоторые проблески этой сини. Потом раз... исчезает, растворяется, и стакан остается с такой прозрачной водой. И вот вы капаете через время опять та же самая процедура, и опять все чисто, прозрачно, и вы капаете, капаете, капаете. Здесь очень большой вопрос, очень глубокий пример. Бывает, нам капают, капают, не видно, оно собирается, собирается. Да, это правда. И потом приходит жуткий момент. Вы капаете очередную каплю, она точно так же падает в воду, как и все предыдущие. Но парадокс, вдруг вся вода резко становится синяя. Ну, если хотите, дома проверьте этот эксперимент. Это очень удивительнейший физический пример. Вот здесь ставится вопрос очень уникально. Если человек вот так вот говорит, будет жить, и у него, понимаете, будет капать не Божие, оно его потом захватит. Бывает момент капля через край тоже. С другой стороны, у Бога терпение тоже лопнет однажды. И однажды он начинает уже решать свои вопросы. Но только по своему усмотрению. Не сделай, говорит, по-другому, потому что один из законов заключается в следующем. Если кто-то обижает нас, то здесь два момента. Один, нас лишить славы и венца, который приготовил нам Бог. С другой стороны, на случай дьявол берет в удел того, кто обижает. Дальше, если дьявол не сможет втянуть нас в конфликт, то дьявол обязательно отыграется на той душе, через которую собирается делать зло. И поэтому та душа, то зло, та беда, ой, какой катастрофе приведет. Если через того человека не получилось сделать зло нам, и мы сохранились, то ставится вопрос очень уникальный. Какого порядка? Беда будет заключаться в том, что та душа будет под ужасом катастрофы вплоть до смертельного исхода. Согласно Священного Писания, да, это правда. Согласно практике жизни, это правда тоже. И поэтому, Господи, помоги, чтобы, когда нас обижают, мы бы больше вопияли за обидчиков, понимая, что это потенциальные жертвы. Если они не покаются и будут продолжать дальше находиться в руках дьявола, то дьявол отыграется на них, потому что Бог нас сохранит. Мы согласимся с тем, чтобы не раскрыть таинства наши, какие уже не внутренности нашей, а того благословения, которое Бог определил нам, чтобы нас не лишить венца. Мы сегодня этого будем касаться. «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано, мне отмщение я воздам, говорит Господь». Знаете, мне вспомнился интереснейший такой момент. У моего друга была беда, беда или благословение, с какой позиции мерить. И он устроился в пошивочное ателье по пошиву индивидуальных заказов одежды. И там потом, говорит, появился неверующий человек, и говорит, он просто молодой этот парень, когда узнал, говорит, что я христианин, он стал надо мной глумиться, издеваться. Он и нашел место Писания, ударившим одну щеку, поставив другую, и бил уже не по щекам и по лицу, уже по ребрам бил, когда, говорит, я сидел, шил, вдруг сзади подойдет, ударит. И так дальше это было издевательство. Дошло, говорит, дело до того, что почти все безбожники, которые работали, говорит, вместе со мной в этом пошивочном ателье, они, говорит, уже взорвались и сказали, убей этого негодяя. Если не ты, то мы с ним сейчас разберемся, потому что они уже не выдержали. А я, говорит, все время говорил, слава Богу, слава Богу, слава Богу. И однажды это, слава Богу, закончилось очередным ударом, после которого рука так и застыла у бьющего. И когда, говорит, он меня ударил, в этой позиции рука и осталась, если ладонью, то ладонью, если кулаком, то кулаком. И вот он мог поворачиваться со своей рукой, рука к телу, как намертво приросшая оказалась. И он в такой ужас, говорит, пришел, это, говорит, видели все в этом пошивочном ателье. К чему дальше дело доходит? И он, говорит, попросил, слушай, прости меня, помолись за меня. Что он там понял, не знаю, но этот попросил, говорит, Господи, я прошу, ну как он там помолился, то есть, а, ну наконец, ну я же тебе говорил, ты что, с кем дело имеешь? Такого не было. Никакого слова укоризны не было. Была просто молитва, что Боже помилуй и так дальше. Удивительно то, что это дело, говорит, увидал начальник этого пошивочного ателье. И он настолько был встревожен этим духовным действием, что попросил всех уйти, кроме моего друга. И он остался и слушал проповедь Евангелия, после чего уверовал. И мой друг говорит, теперь, говорит, я понимаю, чего надо, говорит, было целый месяц надо мной издеваться, а мне надо было, чтобы прославить меня Господне, потому что у Бога решался вопрос спасения начальника пошивочного ателье, а у дьявола был принцип вывести меня из колеи, заставить меня войти в обиду, в огорчение, возмущение, негодование, доказательство, и когда начнется вот это вот сутолок, это волокита, это возня, то лишить меня этого благословения, заодно лишить благословения спасения моего начальства. Вот вопрос. Вот интересно, вот если бы я знал, что начальник мой уверует, я бы терпел, а то вот я не знаю, но я сейчас с тобой буду разбираться. Знаете, мне известен другой случай, жуткий. Правда, знаете, с неверующими проще работать в этом случае, с верующими труднее, потому что когда видишь, что верующий из народа Божьего занимается, ой, кто его знает, сложнее, это правда. Так вот случилось, что, говорит, каждый раз, когда обеденный перерыв был, каменотесами работали они, мужчины. Каменоломни были открытые, скалы, ну, где-то были утесы, потому что какие-то более удачные породы забирались или что, старая история. И когда, говорит, на обеденный перерыв собирались, каждый со своей пищей, садились под утес, которому, значит, снизу уже что-то выдолбили, и он нависал большим таким навесом, тень была. И когда, говорит, первый раз сели обедать, то знаете, что, говорит, взяли, говорит, эту вот форму, ну где пища, сумочка, и взяли, швырнули, она вниз так покатилась по откосу. И первый раз, когда христианин пошел за этой вещью своей, сказал, избранным Божьим, призванным по его изволению, все содействует ко благу. О, они запомнили это. И в следующий раз, когда вышвыривали, он не ушел в сторону, он сидел опять вместе с ними, ел. Иначе он пойдет, будет, а что, святой засвятился, игнорируешь, ни во что нас ставишь, это вас так Бог научил. Понимаешь, что делается? И он постоянно с ними находился. В следующий раз, когда приходил обед, они опять брали, и когда кидали его сумочку вниз по косогору, то на этот раз уже приговаривали. Избранным Божьим все содействует ко благу. Он говорил, аминь, и шел. И так они издевались около месяца. И каждый раз так швыряли с такой приговоркой. И однажды он пошел, а сзади ухнуло. Ухнуло так, что что-то упало. Упала не просто вещь, а грохот. И он поворачивается, этот утес, под сенью которого они покоились, теперь уже покоился сверху их всех, потому что никого в живых не осталось. Я не знаю, успели они покаяться, не успели покаяться. Почему такое воздаяние, не могу ответить. Разные вопросы в жизни, которые нам неизвестны. Но единственный вопрос, вот здесь вот дальше описывается, Боже, помилуй, чтобы мы не пошли по этой линии. Какой? Не мстите за себя, возлюбленный, но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. С каким чувством ты это будешь делать добро ему? С целью собирания уголей? Тогда это тонкий расчет мстительности, правда? Позвольте, это уже Бог с ним разберется, что с ним будет. Боже, помоги вот в этом случае, делая добро, понимаете, делать не с расчета, чтобы на голову человеку собрать. Иначе то беда. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Но наше внимание еще глубже и дальше будет идти, потому что нам необходимо задуматься о ряде вопросов, о многих-многих местах. Может быть, сегодня у нас одна часть будет, если не уложимся, будет продолжение. Теперь дальше. Ставится вопрос, что зачастую дьявол создает для человека обстоятельства, которые называются отвлекающими. Отвлекающими. Вот читаем книгу Откровения. Здесь очень интересная фраза. И в Откровении еще Бог даст второе место, будем Писание читать. Откровение, 3 глава, стих 10-11. Хотя бы. Откровение, 3 глава, 10-11. «И как ты сохранил слово терпения моего». Это, ну, логическое рассуждение. «Поскольку ты сохранил, потому что ты сохранил», а для меня звучит еще и качественное. «И как ты сохранил?» «Как ты сохранил?» Ну, так, спустя рукава. Ну, вот так сохранил, что кто его знает? Ну, хорошо, что сохранил, а мог не сохранить. То есть твоя ответственность на предмет сохранности, это ты отдавал свою жизнь, образно говоря, для того, чтобы сохранить, потому что для тебя это было ценно. То есть как ты хранил, как свою жизнь? Чтобы было понятно, такой пример. И будем читать дальше. Были такие два момента. Один вопрос, кого-то должны были казнить за определенные преступления, но решили ему такую казнь устроить мытарством. От слова «мытарить» или «мучить», создавать определенные, ну, тяжбы. Ну, казнишь, да казнишь, что ты начинаешь. Я не знаю, почему они это сделали. Ну, наверное, для того, чтобы история знала такой факт, для того, чтобы мы об этом задумались. Возможно. А возможно, для того, чтобы Бог показал этим людям, да, он хотя и преступник, но что-то для него очень ценное все-таки есть. И ему сказали, дать ему в руки чашу и налить ее полностью. И когда чашу наливаешь полностью водой вровень, то вода в чаше, когда узкий диаметр, то вода ямку такую делает, яминку. А когда диаметр средний, ну я сейчас не могу точно вспомнить, я забыл, мы эти размеры мерили по физике, то она ровно заполняется. Больший диаметр, она с горбылем идет. То есть, если вы сбоку посмотрите, вы видите уровень чаши и видите парадоксальную сферу воды, которая выше уровня чаши на определенную высоту. Если вы замерите, вы будете просто удивлены. Как будто бы какая-то пленка держит воду и не пускает ей вылиться. Проверьте сами. И вот когда вот так вот наливается вода, то малейшее движение, только одна капля пойдет, она за собой потянет, ну и следующую часть. Сколько уже выплеснется, это уже детали, но по уровень чаши, то это точно. И вот ему сказали, неси вот эту чашу, а рядом пошли воины, ну так, по истории, может быть, это притчатовый вариант. Если притчатовый, то очень хорошая притча, человеческая даже если, но похоже, что это жизненный факт. А воинам было сказано, как только капля через край проливается, убейте на том же месте. И заставили его идти по зубцам городских стен. Ну, там стены широкие все-таки были, там, то есть нужно было идти. Внутри город шумит. Ну, кто его знает, какие там места. И город не маленький, вот нужно по кругу обойти. Значит, ну, царь был уверен, что человек не донесет, разольет, его убьют. Ну, удивительно, этот человек принес эту чашу к царю. И, придя к царю, вот держал полную. И ему был задан вопрос, а почему ты не пролил ни капли? А тот отвечает, ну я же в руках своих держал жизнь. Получается, если бы ты отвлек свое внимание на окружающее, что у тебя вокруг творится, на свои переживания, волнения, твое внимание ушло бы от этой чаши, ты бы пролил обязательно. Это же правда. Слышал я другое стихотворение, уникально оно, лично для меня. Говорят, у царя был сын, который занимался, ну, вседозволенностью своей жизни. Как хотел, так и жил, понимаете? Куролесил. Может, это чисто уже такой, знаете, как притчатовый вариант абсолютно. Но там очень глубокий сюжет, я сейчас скажу, какой. Потому что в свое время апостол Павел говорит, кретяне всегда лжецы, утробы ленивые, звери хищные, даже стихотворцы говорят об этом правду. И поэтому определенная правда, то, что говорят люди мира сего, действительно соответствует истине Священного Писания, потому что они либо из Священного Писания взяли, либо Бог их вразумил. Этот человек, ему царь возмущенный, говорит, был настолько своим сыном, что сказал, вот теперь возьми чашу, наполните ему полной водой, и пускай он идет по всем местам, где его были преступления. А человек этот решил принести покаяние. И вот говорит, там, где говорит, прольется эта вода, вот там, говорит, его и бейте. Потому что проблема заключается в чем? Когда человек попадает в ту область, где он грешил, и у него какие-то воспоминания, то его начинает лихорадить. Либо он возмущен этим, либо он вспоминает, либо он радуется, в основном радующийся об этих вещах. И оно его, знаете, взрывает. Это законы такие, понимаете, психологический момент, по этому принципу построено, ну, как называется, детектор лжи. Если вам будут задавать вопросы, и к вам подключат электронное оборудование, то там, где вы будете обманывать, ваше естество начнет дергаться, и там электронные приборы это зафиксируют. И на какие слова вас дергает, там будет что-то закопано, это уже закон. Но криминалистика знает эти законы, это взято именно по этому принципу. Удивительно то, что этот человек, его сын, прошел по всем этим местам, где занимался грехами, и нигде не дрогнул. Не дрогнуть можно при одном условии, если у тебя глубочайшее покаяние, освобождение, ты для этого умер, сделался новой тварью, Бог тебя изменил. Царь, говорит, был ошеломлен, ему была дарована жизнь, его восприняли как человека покаявшегося. Примерно так. Вот здесь фраза, смотрите какая. И как ты, каким образом, с каким, как сказать, отношением ты это хранил? Ты хранил-то, понимаете, кто его знает, где ложил, или это было настолько сокровенно для тебя, это была твоя жизнь. Как ты хранил? Знаете, у эвенков или народностей Крайнего Севера, у них есть вот на груди святая святых. Что это значит? Ну так, иносказательно святая святых. Я не знаю, во что они раньше заворачивали, но когда пошла цивилизация и пошли целлофаны, целлулоиды, ну, такие тонкие, которые можно оборачивать, то они это использовали. Они одевали определенный ремешок себе на шею, и здесь ложили емкость, сумочку. Там была береста, там было то, что быстренько возгорается, там были спички, там кремени были для создавания огня. Вот все же необходимо. Пахля там была такая, ну, которая легко воспламеняется. Все это завернуто специальное, я не помню что, а сверху этот целлофан. И так заверчено, закручено, чтобы вода туда не попала. И они это на себе носили, как самое святое. Это была их жизнь. Если они попадали в страшные зимних условиях, костра невозможно сжечь, ничего не получается, ну все абсолютно, ты промокший абсолютно, нигде ты не возьмешь, ни огня не добудешь, не то, чтобы у тебя что-то горело от этого огня, ничего под рукой нету, тайга. Ну тайга, ладно, что-то ты возьмешь, а бывают там такие завалы снежные, там ужас. И понимаете, вот он достает у себя на груди вот это, и начинает разводить огонь. Все, он жив, он спасся. Зачастую, говорит, были, когда обмораживались, ну, не смыли, что обмораживались абсолютно, но замерзали, что, говорит, пальцы не слушались, не могли, говорит, огня разжечь. Уже, говорит, наваливались своими телами, перекрывали, зажигают огонь, а огонь не зажигается, гаснет, потому что сильно замерзшие руки. И знаете, они что даже делали? Они брали чем-нибудь, забивали на смерть с животных, на которых они ездили, спарывали брюшину, чтобы войти во внутренности, и вкладывали туда в брюшину руки свои, потому что тело животного внутри, оно обладает же температурой. И в этой крови, в этой внутренности они согревали свои руки. Руки становились податливыми, чтобы держать спички, делать зажигательные движения. Таким образом зажигался огонь. Большой ветер огня никогда не загасит. Знаем, он наоборот его возожгет. Вот как ты хранил на груди своей вот этого Божьего огня, вот этого Божьего Слова, вот так ты и сможешь, образно говоря, знаете, получается, Бог возжигает светильник мой. Вот так, говорит, Бог будет возжигать светильника твоего. По-другому, конечно, другое исключение составляет, когда человек так жил, что от светильника, что, кто его знает, что осталось, и от огня там ничего нету. И ну что ты будешь? И вот то, что у тебя на груди было, и этого ты лишился. И в этом случае, Бог говорит, это не безысходный вариант, это тупик по-человечески, но не по-божьему. Глубочайшее покаяние, Бог просвещает твою тьму, возжигает светильник, ты признаешь себя, кто ты, что ты, зачем, почему. Серафим берет уголь жертвенника неба по повелению Бога Отца, прикасается к устью твоих уст, нечестие беззакония удалено, все, ты уже в совете неба, у тебя светильник горит ярким пламенем, притом радостным, все у тебя решилось. То есть, одна сторона и вторая. Но сейчас мы рассматриваем другую сторону. Как ты сохранил? По-другому, дьявол вокруг тебя настолько увивался, тебе отвлекающие маневры такие делал, что куда-нибудь тебя отвлечь, чтобы ты забыл об этом огне, который у тебя в груди, который у тебя на груди, который в руках твоих от самого Господа. И когда начнешь вот туда бегать твоим вниманием, вот так тогда и лишишься. А как придешь в себя, то там проблемы. И как ты, я по-другому, и как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Но сегодня не этот вопрос главный. Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Держи верность, не оборачивайся на отвлечение, иначе лишишься венца. Отсюда вытекает вопрос, еще раз. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего, а предыдущий стих говорит о верности. Ты показал верность. Оказывается, у дьявола принцип спровоцировать или создать такую обстановку, при которой, чтобы мы, доказывая определенные обстоятельства, в которые мы попали, могли потерять верность. Как только теряем верность, моментально теряется венец. Написано, дабы кто не восхитил твоего венца. Какого? Это уже детали. Разновидности венцов, близость с Богом и прочие, прочие вопросы. Читаем Откровение 2.10. Откровение 2.10. Не бойся ничего. Что тебе надобно будет претерпеть? Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас. Будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, дам тебе венец жизни. Если через ввержение в темницу цель дьявола вывести тебя с равновесия, спровоцировать тебя на неверность, то ты теряешь венца жизни. Теперь, какие темницы? Темницы бывают разными. Священное Писание говорит, в узах греха своего он находится. Оказывается, узы греха. Узы обиды, негодования, возмущения своего «я», своего понимания, своего мышления, своего опыта. Сегодня об этом впереди тоже говорилось, Бог заострил внимание. А есть еще один из вопросов. Темница. Скажите, пожалуйста, а когда этим занимался Соломон? Думал ли он, что это темница? Кто его знает, не могу пока ответить. Но в определенное время он стал понимать. Он сразу остановился в этом или он прозрел потом, спустя, и потом обращается на весь свой путь? И он говорит, всякое мероприятие, которое не связано с устроением внутренности для жительства Бога, а устроение сверхнеобходимого по отношению к своей плоти, это томление суета-сует и томление духа. Так, нет? Поэтому Екклесиаста, когда мы читаем, он говорит, я вот принял большие что? дела. Если сегодня по времени будем успевать, то мы коснемся вопроса, а какие дела Бог хочет, а какими делами мы занимаемся. Так бегло наперед, это получается дела, с которыми не согласен Бог. Но в наших глазах это такие дела, их надо делать. Они нужны. Кто его знает, какие дела еще. И вот написано там, Екклесиаст описывает, вот такие большие дела, говорит, я предпринял. Я вот такое сделал. А это, говорит, суета, сует и темница. Томление для духа. А я вот такое дело предпринял. Суета, суета, томление духа. И там он, когда начинает перечислять, он перечисляет скупо, не все, детально, подробно. Потому что если все перечислить, что он сделал, есть вопросы, с которыми Бог согласен. Но те, которыми Бог не согласен, там фраза. «И оглянулся я на все дела мною сделанные», то есть с которыми не согласен был Бог. «И внушил сердцу моему отречься от этих всех дел». Екклесиаст, тебе вопрос. Ты когда прозрел в этом? На втором повороте, второй тюрьмы, третьей тюрьмы, четвертой? Или когда у тебя этот послужной список? Знаешь, что такое послужной список? Вот сколько служишь, сколько работаешь, этот список все растет, 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 растет. И вот дальше уже больше делать нечего. Или под конец ты оглядываешься, ого, сколько он наделал, чего натворил. Что, теперь, говорит, ты прозрел? Позвольте, мы никогда не замечали за собой, что зачастую мы прозревать прозреваем, но продолжать делать продолжаем. Не замечали такого? Вот уже понимаем, что это не так, однако делаем. Вы знаете, кто-то, знаете, не исповедуясь, а, как же это сказать, исповедать, это в принципе ставится вопрос, и из внутренности поведать таинство. А это не исповедание, я не знаю, как его назвать, разглашение без покаяния. Ну, примерно так назовем. Человек и не кается в этом, греха не видит нисколько абсолютно, просто повествует таинство своей души, раскидывает эту информацию, как попало. Понимаете, ему без разницы, не считает себя виновным. И говорит, когда, говорит, были посрамления, то, говорит, вместо этого, чтобы покаяться, и человек, знаете, как сказал, я этими словами скажу, хвост трубой. Ну, в животном мире, понимаете, когда все хорошо идет или очень большая агрессия среди собачьего мира, хвост трубой. А когда побитый, хвост поджимает. То есть человек так и конкретно и сказал. И вот чтобы доказать, вот попало в одну историю, другую, пятую, десятую, уже страшные потери идут. Но доказать, что ты на плаву находишься, хвост трубой. И продолжает дальше. Ну, ты же знаешь, что ты делаешь, чем ты занимаешься. А кто тебя влечет эти дела делать? А почему ты этим собираешься заниматься и доказывать? А серьезные вещи. Там, если глубоко копнуть, то ой, что мы там накопаем. Только дай Господь, чтобы каждый копал свою внутренность и там сам рассматривал, что, зачем и почему. Итак, здесь ставится. Вот дьявол будет вергать из среды вас темницу. Темница, ну там, конечно, было гонение, настоящая темница за имя Господа. А вот... узы греха своего, это же темница. А кто скажет, что грех – это грех? Это же сладость зачастую. Да. Заинтересованность. Вот когда-нибудь думал, что это темница? Екклесиаст? Нет, не думал. А отвлечение тире развлечение. А что такое развлечение? Развлекаться. А что такое развлекаться? Времяпрепровождение. А что такое времяпрепровождение? Ну, это, знаете, в русском языке есть такое выражение – убить время свободное. Это получается, имеешь свободное время, должен направить его на дело Божье, направляешь на какую-то затею, какая тебе утеха. Развлечение, утеха, утешение. Только утешение не Господом и не в Господе. Вот об этих вопросах мало кто задумывается. У нас время без малого поджимает. Некоторые вопросы мы коснемся. Скорее всего, у нас будет продолжение. Нам нужно будет очень глубоко рассмотреть эти вопросы. Проблема заключается в том, я вот быстро так прочитаю одну фразу, но мы должны будем уйти в другое место, чтобы оттуда начать исследовать это. 1 Коринфянам 7:35, но мы здесь будем читать с 29 стиха, может быть, не сейчас. 1 Коринфянам 7:35. «Говорю это для вашей же пользы, в противном случае будет вам вред». Вам будет бедствие. Вот эту фразу вот туда клей. Говорю тебе для твоей пользы. В противном случае у тебя будет вред, у тебя будет беда. У тебя будет бедствие. Потому что она говорит, Бог увидел мое бедствие, которое создал мне муж. И вот теперь он, Бог дал мне сына. Но этот сын у моего мужа нелюбимый, потому что нелюбимая я. Мы с вами разбирали, Бог очень детально показывал эти вопросы. Бедствия. Вот туда бы ей сказать. Говорю это для вашей же пользы. Но она могла ответить так: но дело в том, что мой отец меня выдал замуж. Мы сегодня не разбираем этого вопроса, потому что там такие беспределы творились. Это ужас. Это кошмар. Мы как-то сами разбирали. Благословляют сестру, но никак не могут благословить дочь. Парадокс. Лаван, получается, благословляет свою сестру Ревеку в замужество. А Вафуил не благословляет как дочь в замужество. И мать ее тоже не благословляет как дочь в замужество. В русском тексте написано «сестра». Мы сами исследовали. И Вафуил, он в сторонке, понимаете? А Лаван впереди. И вот Лаван говорит и Вафуил. Лаван и Вафуил. А потом вообще Вафуил исчезает с поля зрения. Подарки даются Лавану и матери. А что вы игнорируете отца? Что за проблемы? Думаем, хорошо. Там застрялся очень глубокий вопрос. Вот то беда была, с которой семья нам вышла. Там страшные последствия. То, что она там видала, она вынесла вот туда. Свою семью. И там вот такое отношение к ее мужу было. Вот такое отношение было в определенной степени к Богу. Поставить Бога не во что. Бог сказал, будет младший благословенным. Бог сказал. Ну скажи так, Господи, ну ты же сказал. Ну, потом же этот, уже когда вырастет Яков, он скажет, Господи, ну ты же сказал уйти от Лавана, я бы не ушел. Ну ты бы сказал, ну ты же сказал, что младший будет старшим. Боже, ну и решай, я не знаю, что делать. Ну, сегодня не касаемся этого вопроса. Вот есть фраза. Говорю это для вашей же пользы, если вы это не воспримете, это будет ваш вред. Это будет ваше бедствие. И в этом бедствии будет разрушенность. И в этой разрушенности будет разрушенность вашей внутренности. В этой разрушенности, думайте, теперь ваше поколение, которое после вас будет. Будет ли оно поколением, или это будет, как сказать, ну, будет носить ваш образ, но не образ Божий, ваши дети. Говорю это для вашей же пользы, не с тем, чтобы наложить на вас узы, но чтобы вы благочинно, иначе у вас благочинности не будет, и непрестанно, у вас постоянства не будет. Служили Господу, значит, тогда в противном случае вы служить не сможете, без развлечения. Че? Развлечения. Принципиально здесь ставится так вопрос. Дьявол делает вам отвлечение на развлечение, вы отвернулись, повернулись или лишились венца. Какого? Описывает Павел Тимофею, значит, благочестие имеет обетование жизни настоящей и будущей. Потеря благочестия, ты лишился в этой жизни, ну, может быть, успеешь решить вопросы и не лишишь себя вечной, потому что успеешь покаяться, понимаем. Чистое непорочное благочестие называется хранить себя неосверненным от мира. Если у тебя чистое непорочное благочестие, у тебя не длинный язык, он у тебя короткий. Если язык длинный, говорит много, благочестие порочное, не обманывай себя. Имеющий вид благочестия, силы его отрекшиеся, с длинными языками, длинноязычных удаляйся. Что-то новое? Нет, возьмите эти места Писания, объедините вместе, я не знаю, волос дыбом встанет. А сколько среди народа длинноязычных сплетников, сплетниц? Наушников, наушниц, как лакомство выслушать одну сторону, не трогая второй. Вместо того, чтобы сказать, а кто меня поставил? Дальше. О, да, благочестие, вот смотри, что творится. Это же целый букет, это же ужас. Поэтому ставится вопрос, вот благочестие. А тут идет нарушение, чтобы вы благочинно, непрестанно служили Господу. Оно у вас или будет, или не будет. Без развлечения. Значит, получается, назад возвращаемся. Если вы идете на внимательность от дьявола, то он вас отвлекает на развлечение, отводит вас от взаимоотношений чистоты в Господе, и у вас идет потеря венцов славы. И вот благочестие имеет обетование жизни настоящей, вы ее лишились. Мало того, что вы лишились, вы попадаете в жуткую картину. Какого порядка? Вы попадаете в страшную проблему. Оставив Божье дело, уйти вот сюда, в развлечение. Развлечениями являются все виды действий на земном шаре не во имя Господа. Пожаловаться о своих болячках кому-то – это поразвлекаться, получить утешение от кого-то. И зачастую забери, даже люди мира сего говорят, у человека забери болячку, ему говорить не о чем. Жертвы общительности нету. Думай каждый дальше. Если дальше этих вопросов касаться, вот там, о чем мы говорим, вот это страшные картины, нас туда отвлекает дьявол, а для нас это развлечение. Чтобы было понятно, в Деянии апостолов очень глубокая фраза. Здешние, в смысле, ну, там не то место Писания оказались благомыслие, а другое. Вот они говорят, ни в чем охотнее, заметьте, не проводили время, как говорить или слушать что-то новое. Между строчек, неважно о чем, неважно какое, главное новое. Чего они не слыхали? Думаем хорошо. Еще раз. Ни в чем охотнее не проводили что? Время. Это времяпрепровождение. Это развлечение. Если мы ни в чем более охотнее не проводим время, как слушать, что к нам приходят и жалуются, это наше времяпрепровождение. Это значит, дьявол отвлек нас, увлек, и это наше развлечение, это хлеб наш. Мы этим кормимся, мы этим, ну, это едим, это становится частью нашего духовного тела. Принципиально, ту пищу, которую мы едим, становится частью нашего тела физического, это же правда? Молоко матери, это становится частью нашего тела, мало того, наших костей. А кости нуждаются обязательно в молоке, от того они и крепче, это закон медицины, закон построения человеческого тела. Или кость человека. Священное Писание говорит, если вы возлюбите чистое словесное молоко, оттуда будут решаться два вопроса очень глубочайших. У вас зубы будут белые, то есть вы сможете твердую пищу пережевывать, у вас не будет болезненности, и вы скоро оставите молоко, не в смысле, что оно вам не нужно, а то, что вы возросли. А с другой стороны, чистое словесное молоко приведет к состоянию костной системы вашей, столб утверждения истины церковь. Вы знаете, это получается быть таким у Бога растением, которое, знаете, вот не сломается. Зачастую мы по мелочам сламываемся. А почему? Чистого словесного молока мало питались, и потому у нас целые проблемы. Сегодня не касаемся этого вопроса. Развлечение. Бегло касаемся одной детали. У нас время вышло, у нас будет продолжение. Третья книга царств. Читаем этот сюжет. В следующей части мы его будем детально разбирать. Сейчас пока мы сбегло. Третье царство, 20 глава, с 39 по 43. Там случилось, что Ахав должен был убить царя сирийского. Вместо того, чтобы убить царя сирийского, он говорит, это мой брат, и вместе с ним вступает в договор. Там жуткая картина. Ужас этой картины заключается, что этот царь в свое время говорил, твои жены, мои жены, твои сыновья, мои сыновья, твои дочери, мои дочери, твое серебро, золото мое, царство твое, мое и все твое, мое. Если вы главы назад пойдете, от 20-й туда пораньше, вы просто будете удивлены. И Ахав говорит, да-да, мои жены твои жены, мои сыновья и дочери твои, мое сокровище твое, мой дом твой, мое государство твое и тому подобное. А потом начинается конфликт. И потом после этого конфликта у тебя повод. Тот проиграл битву, теперь он просится, чтобы его помиловали. Ну ты же его пригласи и убей. И вдруг песня поется. Он брат мой, ах ты. То значит, и ты этим же занимался. И чужие жены твои жены, и чужие сыновья дочери твои, дочери сыновья, и чужое имущество твое, имущество чужая слава, твоя слава. И ты такой же со дна первый, как и он. Ну, со дна первый, подонок. Это не ругательство, это не оскорбление, это, ну, есть такая рыба, подонка. Вот там внизу питается. Ну ты что же там такой же? И тебе хотя бы дается шанс. Но ты убьешь этого царя только при одном условии, если ты в себе убьешь такого же царька, которым являешься ты, с теми же самыми направлениями. И твой глаз пощадил его только потому, что вы с ним одного поля ягода. Вы кости, сошедшиеся друг с другом, одним духом влекомые. Одним духом наполненные. И потому вы обрастаете взаимоскрепляющими связями, жилами всевозможными. И дальше тот говорит, ну все, значит, миновала беда. Вот, ты можешь такие же площади иметь, как мой отец. У тебя там в твоем государстве, а ты в моем. И вот они заключили контракт и отпустил. А до этого он, говорит, посадил колесницу к себе. И вот поезжай со мною. Это ужас. Спустя время его сановник, когда будет уже царем, когда этого Ахава уже не будет, и увы, он будет говорить кому-то, говорит, расположено ли твое сердце к моему, как мое к твоему, подай руку. И он берет к себе в колесницу и смотри, говорит, на ревность мою по делу Господнему. А этот получается, говорит, смотри, на ревность мою по безобразиям. А потом будет убивать свое время на Вуфея и сыновей его. Мы туда не движемся, возвращаемся назад. И вот конец вот этой 20 главы, 39 стиха, сообщает. Уже договор сделан, это царь отпущен. Когда же царь проезжал мимо, 3 царств, 20:39. Когда царь проезжал мимо, он закричал царю и сказал, это один из пророков или сыновей пророческих, сказал другому, бей меня, бей так, чтобы изуродовать, ну там уже детали для какой цели, чтобы было побитое лицо, и спрятал глаза, чтобы не было видно, а побои были видны, то есть чтобы это действительность придать тому событию, о котором сейчас будет говориться. Когда царь проезжал мимо, он, вот этот, посланный Богом, закричал царю, сказал, раб твой ходил на сражение, и вот один человек, отошедший в сторону, подвел ко мне человека, сказал, стереги этого человека, если его не станет, то твоя душа будет за его душу, или ты должен будешь отвесить талант серебра. Когда раб твой занялся теми и другими делами. Какими? Это в следующей части коснемся. Дальше. А кто тебя отвлек? Вот сатана отвлек, увлек на развлечения и прочие вопросы. Это опять-таки будем касаться в следующий раз. Дальше. Занялся теми другими делами, которые в моих глазах были важны, необходимы, категоричны. Дальше. Его не стало, того, которого должен был стеречь. И сказал ему царь израильский, таков тебе и приговор, ты сам решил. Он тотчас снял покрывало глаз своих и узнал его царь, что он из пророков. И сказал ему, так говорит Господь, за то, что ты выпустил из рук твоих человека, заклятого мною, вот те дела, это заклятые, а ты их выпустил, они живут, уживаются, ты занимаешься. Эти удовольствия, наслаждения, заклятые, ты выпустил, ими занимаешься. Это развлечение всевозможное ты выпустил, стал развлекаться ими, и попечение о плоти превратил в похоти. И все необходимые житейские вопросы, а Иисус говорит, смотрите, чтобы этот день не пришел на вас как сеть, и там ставится вопрос, и дела житейские тоже, это в районе захвата сети, то дальше, смотрите, какая фраза. «Заклятого мною, душа твоя будет вместо его души, народ твой вместо его народа». Священное Писание говорит, за то, что они отвергли Бога, я своими словами погубил их ни дни в суете. Никогда не читали? Дома им хорошо. А потом в следующей части мы коснемся вопрос дела, которые поручил Бог. Делаются они. Но как ты сохранил слово терпения? Как ты сохранил те дела, которые я поручил? Как ты обратил свое внимание на те дела, которые я сказал, что это мое дело? Вот так ты будешь сохранен. В противном случае, я говорю, советую вам, иначе, говорит, у вас будет беда. Мы сегодня читали об этом вопросе. И отправился царь израильский домой, встревоженный и огорченный, прибыл в Самарию, но без покаяния. Потому что если бы покаялся, он бы там дальше не сделал зла. У нас время вышло. У нас есть о чем задуматься, не то слово. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. И вот там зачастую отвлекающие вот эти маневры демонических сил, чтобы нас лишить этой славы. Чтобы, знаете, мы попали в проблемы. Есть нам о чем задуматься, склоняем колени. Господу нашему да будет слава. Будем молиться. Аминь.
Владыка Божий, благословенно Твое святое, чудное и славное имя. Благодарность Тебе, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Благодарение Тебе за силу, славу, могущество, за Твои победы, за то, что Ты заботишься и имеешь величайшее попечение. Слава Тебе, потому что наш всемогущий Господь. Хвала имени Твоему Святому, потому что Ты есть наш Бог. Слава Тебе за действие Твоей благодати, за то, что, Господи, совершаешь чудное действие Твое, что жизни наши не прервались ни готов, что мы в Твоем саду, в Твоей винограде. Господи, что Ты столько чудного совершил в изменении внутренности каждого из нас, каждого в свою меру. Боже, помоги, чтобы дальше мы не упорствовали, чтобы дальше Ты менял наши сердца, наше естество, чтобы мы научились хождению по воле Твоей, исполнению воли Твоей. Господи, Боже, мы благодарны Тебе за Твою заботу и попечение, что Ты собирающий нас, как птицов по крыльям своим. Мы благодарны Тебе, что Ты рассматриваешь состояние наших венцов, с другой стороны, наших светильников, наших одежд, чтобы каждый из нас занимался этими вопросами. Боже, Боже, мы благодарны Тебе, что Ты, Господи, движение производишь в купальне сердец наших, для того, чтобы было исцеление наших внутренностей, изменение нашего естества, чтобы, Господи, нам возрастать тот образ, который Ты определил. Боже, слава Тебе, что Ты просвещающий нас и нашу тьму, чтобы светильники не гасли, огонь на жертвеннике не угасал. Господи, благодарение Тебе, что действительно Слово Твое, хотя оно и бывает и обличительное, но с другой стороны Ты показываешь, как выйти из сложившихся обстоятельств. У Тебя тупиков нету. Для того-то Ты и пришел, чтобы разрушить дела дьявола. И это чудесно, прекрасно. Для того-то ты и пришел, чтобы мы приходили к свету, при твоем лицу. Ты сказал, желающий, чтобы были явно дела идут к свету. Слава тебе за то, что ты Божий помогающий. Помоги нам дальше, чтобы осталось твое святое имя. Помоги, Господи, кого мы видим, кого нет. Кто не смогли прибыть сюда, Боже, кто где находится, Владыка Божий, кто не могут прибыть на этом месте. Владыка Господь, да будет милость Твоя, благослови наследие, народ Твой Израиля, в России, в Палестине, наследие по всему лицу земного шара. Мужей, жен, от самого старого до самого маленького, родителей, детей. Господи, у кого какое семейное положение. Благодарность Тебе, что мы не одиноки, не забыты, не оставлены, не в зависимости от семейного положения, а в вопросах того, что мы Твои. И принадлежим Тебе. Боже, слава Тебе, что Ты не гнушаешься нас, не чуждаешься. Боже, даже тогда, когда, может быть, не явили святость Твою, даже тогда, когда, может быть, не оказались верными. Боже, помоги быть верными, являющими святость. Боже, если упали, быстренько подниматься. Укрепи нас, чтобы осталось Твое святое имя. Господи, чтобы наша внутренность откликалась на действие Твоей благодати. Когда Ты производишь движение в купальне сердца, чтобы оно откликалось, это сердце. Господи, Боже, чтобы нам идти Твоими путями, прославляя Твое святое имя. Благодарность Тебе за это собрание, за то, что мы имеем здесь встречи во славу имени Твоего святого. Прими от нас благодарность. Будь прославлен, возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой.